Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В предшествующей нашей беседе мы говорили о событиях русско-церковной жизни, происшедшие в конце 1927 года, когда действия заместителя патриаршего местоблюстителя, митрополита Сергия Строгородского, вызвали среди православных церковной иерархии настоящий раскол. На этот раз обусловленный не столько происками ГПУ, сколько несогласием ряда ведущих церковных иерархов с изменением политики митрополита Сергия Строгородского в отношении большевистского государства. События, происходившие в России, еще будут предметом нашего с вами разговора. Но сейчас следует вернуться почти на 7-8 лет назад и поговорить о событиях, которые привели к появлению Русской Православной Церкви за границей. События, которые развивались в течение всего периода гражданской войны и которые в конечном итоге обусловили появление в русской диаспоре, весьма многочисленной к началу 20-х годов, довольно значительной группы церковных иерархов. Но прежде чем мы будем говорить о непосредственном появлении русских церковных иерархов за границей, следует остановиться о предыстории этого очень важного и в то же время не имевшего прецедентов в русской церковной истории ранее события. В ходе гражданской войны территория России оказалась разделенной линиями фронтов, и значительная часть территорий, некогда входивших в каноническую территорию Российской Православной Церкви, оказалась отторгнутыми от Москвы, от своего канонического центра. Таким образом, уже в 18 году для ряда епархий возникла ситуация, когда они в силу определений Поместного собора 1917-18 годов должны были бы согласовывать те или иные свои решения со Святейшим Патриархом, со Священным Синодом, но такой возможности они не имели. Действительно, определение Поместного Собора во многом связывали решения епархиальных архиереев с решением Высшего Церковного Управления. И когда фронты гражданской войны разрушили связь многих епархий с Москвой, когда целые губернии, целые епархии Русской Православной Церкви оказались на территории только что образовавшихся, уже независимых от России государств, возник острый вопрос об управлении данных епархий епархиальными архиереями без согласования своих действий с каноническим центром. Подавляющее большинство русских православных архиереев той эпохи были воспитаны в условиях синодальной системы, когда очень многие решения согласовывались с синодом. В новой же ситуации перед ними встал вопрос по существу об управлении своими епархиями автокефально, в перспективе, что каноническая связь с Москвой может быть установлена лишь через некоторое, может быть, даже весьма продолжительное время. В результате уже в конце 18 года совершенно стихийно в епархиях, которые находились в отрыве от Москвы, стали возникать органы, взявшие на себя временно полномочия Высшего Церковного Управления. Они получили соответствующее название временных высших церковных управлений и состояли, как правило, из архиереев, вот тех епархий, которые были отторгнуты от Москвы, и выборных представителей от духовенства и мирян данных епархий. Так, в ноябре 1918 года в Сибири возникает Сибирское временное высшее церковное управление, возглавлявшееся ныне прославленным священномучеником, архиепископом Омским Сильвестром Ольшевским. В мае 1919 года аналогичный орган возникает уже на юге. Он называется Южное временное высшее церковное управление и возглавляет его первоначально архиепископ Донской Митрофан Симашкевич, а с ноября 1919 года митрополит Киевский Антоний Храповицкий. Естественно, что подобного рода органы, осуществлявшие свою деятельность на территориях, занятых белыми, чувствовали себя гораздо спокойней и стабильней, нежели высшее церковное управление в Москве. Естественно, что входившие в эти органы представители духовенства сообразовывались с той политической ситуацией, которая складывалась на территориях, освобожденной от большевиков. Однако главную свою задачу эти органы видели не в решении каких-то политических вопросов, а в налаживании церковной жизни в условиях, когда связь со святейшим патриархом Тихоном и со Священным Синодом была прервана. В ходе гражданской войны боевые действия приводили к тому, что белые постепенно оставляли территории, занятые ими в ходе гражданской войны, и члены временных высших церковных управлений, находившихся на территориях, занимавшихся белыми, нередко отступали вместе с отступающими частями белогвардейцев. Сразу хочу подчеркнуть, что по-разному вели себя различные церковные иерархии в этих условиях. Большая часть из них, уже очень хорошо знакомые с репрессивной политикой большевиков, прекрасно понимавшие, что их церковное служение, возглавление ими церковного служения своего епархиального духовенства на территориях, занятых белыми, будет основанием для репрессий в отношении их, отступало с белогвардейскими частями. В тех же случаях, когда епископы оставались на территории, занимавшимися красными, происходили страшные расправы над ними. Так архиепископ Омский Сильвестр Ольшевский после жутких истязаний, когда его заживо прибили гвоздями к полу, был убит красными, и поэтому ни для самих архиереев, оставлявших свои епархии в этих условиях, ни для святейшего патриарха Тихона и членов Синода, находившихся в Москве, не возникало вопроса относительно того, чтобы осуждать или оправдывать действия епископов, покидавших свои епархии в условиях гражданской войны. Впрочем, хочу отметить, что значительная часть рядового духовенства, хотя им тоже приходилось испытывать на себе репрессии большевиков, как правило, оставалась на территории и после ухода белых. Судьба их складывалась различно, но в конечном итоге подавляющее большинство этого духовенства уже к 30-м годам будет уничтожено. Отступление белых происходило на различных фронтах, но для нашего разговора особое значение имеют обстоятельства, имевшие место на Южном фронте. После того, как вооруженные силы Юга России были разгромлены под Новороссийском в марте 1920 года, остатки их, преобразованные уже в русскую армию под командованием генерала Врангеля, были эвакуированы в Крым. Именно в Крыму продолжило свою деятельность и Южное временное высшее церковное управление под руководством митрополита Киевского Антония Храповицкого. Военное духовенство армии Врангеля возглавил епископ Севастопольский Вениамин Фетченков, сменивший на должности главы военного и морского духовенства протопресвитера Георгия Шавельского. С самого начала генерал Врангель отдавал себе отчет в том, что удержать Крым продолжительное время ему не удастся. И поэтому с первых месяцев возглавления им русской армии им стала осуществляться подготовка эвакуации не только воинских частей, но и всего гражданского населения Крыма и беженцев многочисленных, находившихся в Крыму, в случае вторжения в Крым большевиков. Генерал Врангель не хотел повторять страшную катастрофу Новороссийска, когда неподготовленная эвакуация привела к многочисленным жертвам со стороны как военных, так и гражданских беженцев, находившихся в вооруженных силах Юга России. Позиция духовенства, находившегося в Крыму, была вполне определенной, и большая часть духовенства тоже готовилась к возможной эвакуации из Крыма. Она и произошла в течение буквально 4-5 дней, когда трудами выдающихся русских адмиралов, адмирала Саблина и адмирала Кедрова, было вывезено вот за эти несколько дней около 145 тысяч военных и гражданских лиц с территории Крыма. Большая часть тех, кто оказался эвакуирован в это время, попали на территорию Турции. Генерал Врангель надеялся на продолжение борьбы с большевиками и всеми силами пытался сохранить армию как боевую единицу. Воинские части были расквартированы на различных территориях. На полуострове Галлиполи находилась большая часть пехотных войск. На острове Лемнос находились казачьи и кавалерийские части. Что же касается гражданских беженцев и части военных, то многие из них оказались предоставленными сами себе. Кто-то оказался в Константинополе, кто-то отправился дальше, но к концу 20-го, начало 21-го года на территории Турции скопилось довольно большое количество русских беженцев. В этих условиях находившиеся на территории Турции, а значит и на территории Константинопольской патриархии, русские православные епископы встали перед необходимостью наладить церковную жизнь уже среди русских беженцев, находясь вне территории России. Следует подчеркнуть, что этот вопрос был очень труден с точки зрения чисто канонической. Ведь, оказавшись за пределами России, русские епископы, в основном члены Южного временного высшего церковного управления, оказались не в безвоздушном пространстве. Они находились на территории другой православной поместной церкви, Константинопольской патриархии. И поэтому все их действия на данной территории могли быть осуществлены лишь с благословения Константинопольской патриархии. Однако формально церковные каноны разрешают церковным иерархам, принадлежащим к одной поместной церкви, обращаться к священноначалию другой поместной церкви лишь с благословения собственного священноначалия, то есть с благословения патриарха Тихона. Связи с ним не было. И формальное соблюдение канонических норм обрекало бы русских епископов на бездействие. Но они не могли бездействовать. Достаточно сказать, что в эту группу епископов входили такие выдающиеся богословы и, прежде всего, архипастыри, как митрополит Антоний Храповицкий, архиепископ Анастасий Грибановский, архиепископ Феофан Быстров, епископ Вениамин Фетченков. Все они видели страшные трагедии, которые переживали многочисленные русские беженцы в условиях вот этой самой эвакуации, в условиях эмиграции, которая могла затянуться на годы. Семьи теряли своих близких, многие потеряли своих отцов, мужей, братьев. В тяжелых условиях эвакуации кто-то заболевал, умирал. При этом люди вступали в браки, рождались дети. Жизнь продолжала биться в русской диаспоре, находившейся теперь уже за пределами России, причем не только в Турции, но уже и в ряде других стран. Необходимо было русским православным христианам, а таковыми ощущали себя все больше и большая часть русских эмигрантов, организовать полнокровную, полноценную церковную жизнь, которая немыслима без того, чтобы ею управляла епископская иерархия. И вот в этих действительно экстремальных условиях, нарушая букву канонов, русские православные епископы в Константинополе решились обратиться к Константинопольскую патриархию. Идея этого обращения принадлежала епископу Севастопольскому Вениамину Фетченкову, с тем, чтобы получить благословение на создание временного высшего церковного управления, но на этот раз уже не на территории России, а на территории другой православной поместной церкви. Такое разрешение и было дано 2 декабря 1920 года. В грамоте, полученной из Константинопольской патриархии, за номером 9044 говорилось о том, что деятельность русских епископов и русского духовенства на территории Константинопольской патриархии благословляется, но должна осуществляться под высочайшим амофором Вселенского патриарха, за которым остается и вся судебная власть. По существу, формально, русское высшее церковное управление за границей вошло в юрисдикцию Константинопольской патриархии. Но это давало возможность русской церковной иерархии начать свою деятельность за границей. Это было очень важно, потому что для многочисленных русских беженцев иметь возможность отпеть своих потерянных во время гражданской войны и эвакуации близких, расторгнуть браки с уже погибшими мужьями или женами, заключить браки в условиях за границей, окрестить детей в условиях беженство было чрезвычайно важно. И постепенно стали появляться храмы. Сначала это были палатки, в которых располагались с трудом вывезенные из России иконы полковых церквей. Затем деятельность стала осуществляться в каких-то храмах, помещение которых предоставлялось временно теми православными церквями, которые на территории которых находились русские беженцы. Начиналась церковная жизнь в изгнании. Так продолжалось несколько месяцев. Постепенно количество русских эмигрантов в Турции стало уменьшаться, и в Европе возникло сразу несколько центров русской эмиграции. В 21 году наиболее крупным центром русской эмиграции была Германия, в которой находились сотни тысяч русских беженцев, Франция и, прежде всего, Париж, только что образовавшаяся Чехословакия, ее столица Прага, и, наконец, Сербия, которая особенно тепло принимала русских беженцев. В православной Сербии в это время находился еще один член Южного временного высшего церковного управления, архиепископ Евлогий Георгиевский. В феврале-марте он вел переговоры с патриархом сербским Димитрием, всегда с благоговением относившийся к Русской Православной Церкви, закончившим некогда Санкт-Петербургскую Духовную Академию. И патриарх сербский Димитрий, вникнув в сложную ситуацию, в которой находилось русское церковное управление за границей в Константинополе, предложил русским епископам переехать в Сремские Карловцы, город Сербии, в котором находилась резиденция сербского патриарха, с тем, чтобы осуществлять свою деятельность именно из этого города. При этом, в отличие от Константинопольской патриархии, руководство Сербской Православной Церкви не обязывало русских епископов входить в каноническое подчинение сербскому патриарху, и всячески поддерживало желание русских епископов осуществлять свою деятельность за границей, формально находясь под амофором патриарха Московского всея России Тихона. Такое братское приглашение не могло остаться без ответа, и уже в марте 1921 года русские епископы, находившиеся в составе Временного высшего церковного управления за границей, отправились из Константинополя в Сремские Карловцы. Наверное, их можно было бы уличить с формальной точки зрения в том, что, получив благословение от Константинопольского патриархата на начало своей деятельности в пределах его канонической территории, они, без благословения покинув его каноническую территорию, нарушили букву канонов. Но надо всегда подчеркивать тот факт, что для них их отрыв не только от родины, но и от своего священноначалия в Москве представлялся временным явлением. Они чрезвычайно дорожили возможностью сохранять формальную подчиненность именно московскому патриарху. И то, что сербский патриарх Дмитрий предоставлял им возможность сохранять юрисдикцию Русской Православной Церкви на своей территории, было для них принципиально важным. Я не случайно столь подробно останавливаюсь на этих, может быть, кажущихся формальными деталях образования Русской Православной Церкви за границей, потому что еще в недавнем прошлом, в той полемике, которая велась особенно широко и ожесточенно на рубеже 80-х и 90-х годов, хотя и предшествовала полемика всех предыдущих десятилетий, вопрос о законности, о каноничности как высшей церковной власти в Московской Патриархии, так и высшей церковной власти в Русской Православной Церкви за границей был одним из наиболее дискуссионных. Мы уже говорили о тех проблемах, которые можно обозначить в развитии высшего церковного управления Русской Православной Церкви в России. Нужно отметить и те проблемы, которые существовали при формировании высшей церковной власти за границей. Действительно, деятельность зарубежных епископов выходила за традиционные рамки канонической деятельности православного епископата уже в годы Гражданской войны. Правда, в ноябре 1920 года, имея в виду тот факт, что в ряде епархий были образованы высшие церковные управления, Святой Патриарх Тихон, Священный Синод и Высший Церковный Совет издали постановление номер 362, в котором оговаривали возможность деятельности подобных временных высших церковных управлений. На это постановление и будут впоследствии многократно ссылаться представители Русской Православной Церкви за границей. Однако хотелось бы подчеркнуть, что данное постановление отнюдь не имело в виду ту ситуацию, которая возникла в русской эмиграции на рубеже 20-21 годов. О чем говорило постановление патриарха Тихона и Священного Синода от 20 ноября 2020 года? Я процитирую несколько его пунктов. В случае, если епархия вследствие передвижения фронта, изменения государственной границы и тому подобного окажется вне всякого общения с высшим церковным управлением или само высшее церковное управление во главе со святейшим патриархом почему-либо прекратит свою деятельность, епархиальный архиерей немедленно входит в сношение с архиереями соседних епархий на предмет организации высшей инстанции церковной власти для нескольких епархий, находящихся в одинаковых условиях. Обратите внимание, речь идет о ситуации, когда епархия окажется вне всякого общения с каноническим центром в Москве. То есть о том, что действительно имело место в годы Гражданской войны. Что же касается епархиальных архиереев, оказавшихся за пределами своих епархий, а именно в таком положении оказались русские церковные иерархии, оказавшиеся за границей, то подобного рода ситуация определением не была предусмотрена. И с этой точки зрения нужно признать, что русские православные иерархи за границей действовали на свой страх и риск. Точно так же характерен еще один пункт данного определения. Все принятые на местах согласно настоящему указанию мероприятия впоследствии в случае восстановления центральной церковной власти должны быть представляемы на утверждение последней. Содержание этого пункта очевидно. Его, казалось бы, не отрицали и русские церковные иерархии за границей. Все их решения в конечном итоге должны были получить утверждение святейшего патриарха Тихона. Однако пройдет несколько лет, и мы увидим, как руководство русско-зарубежной церкви будет весьма избирательно подходить к решениям патриарха. Одни из них, признавая для себя обязательными, другие весьма категорично оспаривая. Но опять-таки следует подчеркнуть, что вот это сложное положение русской церковной эмиграции, конечно же, не могло не вызвать определенного рода формально-канонических нарушений. И ничего бы не стоили наши церковные иерархии, если бы во имя сохранения буквы канона они уклонились бы от бремени решения многочисленных проблем по воссозданию русской церковной жизни в эмиграции. Впрочем, действия русских иерархов, действительно впоследствии одобренные патриархом, уже с самого начала стали сопровождаться присутствием в них и определенного рода политических интриг. В то время как находившиеся под постоянно усиливающимися гонениями патриарх Тихон и его преемники максимально старались выключить церковь из политической борьбы, происходившей в стране, русские церковные иерархи, не все, но во всяком случае многие, не могли оставаться равнодушными к той острой политической борьбе, которая велась в России, а затем за ее пределами. Более того, характерное для эмиграции первых лет убеждение, что гражданская война будет возобновлена и политическая борьба русских беженцев должна продолжаться, приводило к тому, что те или иные церковные иерархии все чаще вовлекались в определенного рода политическую деятельность. Показательно, что уже в 1921 году, в момент, когда только еще готовилось создание Русской Православной Церкви за границей и ее собор осени 1921 года, в мае месяце в немецком городе Рейхенгале на съезде только что образовавшейся эмигрантской монархической организации «Высший монархический совет» митрополит Антоний Храповицкий и архиепископ Евлогий Георгиевский столкнулись с тем, что эта отнюдь не самая многочисленная и не самая влиятельная эмигрантская организация попыталась заручиться безусловной поддержкой русской церковной иерархии за границей. Действительно, митрополит Антоний Храповицкий стал председателем этого съезда и всячески поддерживал деятельность этой организации впоследствии. В то же время архиепископ Евлогий Георгиевский покинул этот съезд, возмущенный тем, что его участники не просто вовлекали церковных иерархов в свою политическую борьбу, но нарочито подчеркивали, что существование русской церковной жизни возможно лишь при восстановлении самодержавной монархической власти, которая и должна будет утвердить все решения Поместного собора 17-18 годов. Без утверждения этой властью решения собора, по мнению многих участников съезда, были даже неканоничными. Но самое главное заключалось даже не в этих дискуссиях, а в том, что, будучи лишь одной из нескольких политических организаций русского зарубежья, Высший монархический совет настаивал на том, что только эта организация должна считаться получившей санкции и благословение от русской церковной иерархии за границей. Архиепископ Евлогий покинул этот съезд. Но главные проблемы русской церковной жизни, конечно, решались не на нем. Уже в июле 1921 года начинается подготовка съезда Русской Православной Церкви за границей в Сремских Карловцах. Вопрос этот был очень актуален, ибо постепенно русская эмиграция, которая к тому времени насчитывала в своих рядах уже около 1,5 миллиона человек, оказалась разбросанной по совершенно различным, отделенным друг от друга тысячами километров территориях земного шара. Я уже говорил о том, что главными центрами русской миграции в Европе были такие страны, как Германия, Франция, Чехословакия и Сербия. Немало беженцев было в различных балканских странах. Кто-то оказался в Соединенных Штатах Америки, и очень большой очаг русской эмиграции стал образовываться на Дальнем Востоке, в районе Харбина. Везде продолжала развиваться церковная жизнь, действовали приходы и даже епархии, и деятельность этих, находившихся в очень различных социальных, политических условиях, религиозных условиях, церковных епархий нужно было как-то координировать. В результате съезд, который планировали провести в Сремских Карловцах, и должен был выработать для русской церковной диаспоры, находившейся в разных странах, единые принципы церковной жизни, единые принципы церковного управления. Собор открыл свою работу 21 ноября 1921 года в здании сербской гимназии города Сремский Карловцы. Он проходил удивительно вдохновенно. Люди разных политических воззрений, разных жизненных судеб, церковные иерархи, клирики и миряне, собравшиеся на этом съезде, который вскоре стал именоваться собором, как определил его сербский патриарх Димитрий, решили множество важных вопросов, касающихся организации русской церковной жизни за границей. Приходской устав, принятый на этом соборе, во многом воспроизводил устав, принятый на поместном соборе 17-18 годов. То же самое можно сказать и об определении о епархиальном управлении. Вопрос же о высшем церковном управлении был решен, опять-таки, по аналогии с тем опытом, который был накоплен в годы Гражданской войны. На соборе было избрано высшее русское церковное управление за границей, в которое вошли все епископы, находившиеся на данном съезде, представитель духовенства протоиерей Востоков и представитель мирян генерал Батюшин. И это временное высшее церковное управление за границей должно было всю свою деятельность соизмерять, конечно же, с волей священноначалия в Москве. На соборе постоянно подчеркивалось, что Русская Православная Церковь за границей сознает себя единой, неразрывной составной частью Московской Патриархии. Однако уже на этом соборе произошел первый конфликт, конфликт чисто политического характера. Изначально на соборе было принято решение о принятии обращения ко всем чадам православной церкви в России несущим, вполне естественное в этих условиях. Проект этого обращения был составлен отделом собора и представлен членом собора Николаем Марковым, председателем Высшего монархического совета, той самой организации, которая стремилась направить работу собора в необходимом ей политическом русле. Сразу хочу подчеркнуть, что вот на этом соборе явно проявилось противостояние двух группировок мирян. Одни были склонны поддерживать генерала Врангеля с его стремлением объединить все антибольшевистские силы русской эмиграции, с его позицией непредрешенчества будущего государственного устройства России, а с другой стороны, часть мирян, которая стремилась объединиться вокруг Высшего монархического совета на позициях жесткого монархизма. В результате в проекте обращения к чадам Православной Церкви в России несущим оказались внесенные следующие слова. «Пусть неусыпно пламенеет молитва наша, и укажет Господь пути спасения и строительства родной земли, да даст защиту вере и церкви, и всей земле русской, и да осенит он сердце народное, да вернет на всероссийский престол помазанника, сильного любовью народной, законного православного царя из дома Романовых». Когда этот проект обращения был представлен, то между членами собора сразу же началась очень жесткая полемика. Некоторые члены собора, даже те, кто являлся монархистами, подчеркивали, что принятие такой нарочито определенной политической формулировки на церковном соборе поставит и сам собор, и в особенности святого патриарха Тихона, находившегося в Москве, в сложное положение. Патриарх Тихон настаивал на аполитизме церкви, здесь же собор должен был принять совершенно определенное политическое решение. В то же время члены собора, стоявшиеся на позициях непредрешенчества, подчеркивали, что собор должен объединять всех православных эмигрантов, независимо от их политических убеждений, а не вносить в их среду противоречия. Не говоря уже о тех членах собора, которые были принципиальными противниками монархизма и не могли принять данную формулировку по определению. В результате в ходе обсуждения выяснилось, что 55 членов собора склонны поддержать эту формулировку, а 34 члена собора выступали против нее. Против данной формулировки выступила половина из всех архиереев, находившихся на съезде, 6 из 12. Большая часть духовенства, 14 клириков из 22. Но большая часть мирян, членов собора, склонилась за принятие данной формулировки. В результате она и была принята, хотя большинство духовенства, участвовавшего в соборе и последовательно придерживавшегося принципов аполитизма церкви в данных условиях, отказалось участвовать в голосовании по ее принятию. Конечно, данное постановление собора, не носившее сугубо церковного характера, могло быть использовано большевиками против церкви и будет использовано ими, как мы увидим дальше. И это понимали многие члены собора, но, к сожалению, политический накал страстей, привнесенный на собор значительной части мирян, не выбранных, а кооптированных на его заседании митрополитом Антонием Храповицким из Высшего монархического совета, привело к тому, что данная формулировка все-таки была принята. 2 декабря 1921 года собор прекратил свою работу, действительно создав и епархиальное, и высшее, и приходское управление в русской церковной диаспоре, но вместе с тем обозначив и определенного рода проблемы, которые будут сопровождать русскую церковную жизнь в эмиграции многие десятилетия. Показательно, что начавшее свою работу вскоре после закрытия съезда Временное высшее церковное управление за границей продолжало вести курс на то, чтобы активней отзываться на политические проблемы, имевшие место в жизни России и в жизни русской церковной эмиграции. Так, когда стало известно о том, что в марте 22 года должна была открыться Генуэзская конференция, на которой представители Советской России будут предпринимать попытки добиться своего политического признания, Высшее русское церковное управление за границей выпустило обращение, причем обращение от имени уже не работавшего к этому времени несколько месяцев собора, обращение к народам Европы по поводу мирной Генуэзской конференции. Само по себе это обращение касалось чисто политического вопроса. В нем заключался призыв к европейским народам не признавать большевистского режима. И подобного рода обращение было бы вполне приемлемо, если бы речь шла об органе политическом, но не об органе церковном. Тем более, что именно в это время, в начале 22 года, положение Русской Православной Церкви в Советской России все более и более усугублялось. Несмотря на последовательно проводившийся патриархом Тихоном курс на аполитичность церкви в условиях советской общественной жизни, репрессии в отношении церкви все более и более усиливалось. Наступал период создания обновленческого раскола и жуткой волны репрессий, связанных с изъятием церковных ценностей. И вот в этот критический для русской православной иерархии в России момент Высшее русское церковное управление за границей выпускает документ, явно дающий большевикам еще одно основание для усиления репрессий против патриарха Тихона. Я приведу лишь одну цитату из этого документа, весьма выразительную. «Народы Европы, народы мира, пожалейте наш добрый, открытый, благородный по сердцу народ русский, попавший в руки мировых злодеев. Не поддерживайте их, не укрепляйте против ваших детей и внуков, а лучше помогите честным русским гражданам, дайте им в руки оружие, дайте им своих добровольцев и помогите изгнать большевизм, этот культ убийства, грабежа и богохульства из России и всего мира». Вот в таком духе было выдержано это обращение, которое, конечно же, очень диссонировало с заявлениями святого патриарха Тихона в Москве о пополитичности церкви. Оно было вскоре опубликовано, и в тяжелейший для русской церковной жизни период, а именно в марте 1922 года, когда репрессии против церкви все усиливались, патриарху Тихону нужно было отреагировать на этот документ, точно так же, как и на документ, появившийся на соборе, который связывал нормальный ход русской церковной жизни с обязательным восстановлением монархии из дома Романовых. Патриарху нужно было высказать и свое отношение ко всей предшествующей политике русских церковных иерархов за границей. Это было сложное решение. В чем-то нужно было попытаться отмежеваться от их политических заявлений, иначе церкви здесь, в России, грозили репрессии все новые и новые. Но одновременно нужно было поддержать русских церковных иерархов, которые взяли на себя нелегкое бремя решения тяжелейших проблем создания русской церковной жизни в условиях русской диаспоры. Весна 22 года, о трудностях, которые мы говорили ранее в связи с изъятием церковных ценностей, в связи с созданием у нас обновленческого раскола, в связи с предстоящим арестом патриарха в мае 22 года, оказалось для него и тяжелым временем еще и потому, что ему нужно было в этот момент сформулировать свою позицию в отношении русских церковных иерархов за границей, которые, может быть, часто руководствуясь лучшими намерениями, создавали для русской церковной жизни новые проблемы, проблемы, которых не знала предшествующая история русской церкви. Но о том, какую позицию займет патриарх Тихон в этом вопросе, о том, по какому пути он пойдет в отношении русских церковных иерархов за границей, мы поговорим в следующий раз. До свидания, дорогие братья и сестры.